Радиостанция «София».
Златоуст. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Мы читаем повесть Клайва Льюиса «За пределы безмолвной планеты». Действующие лица: Уэстон, Дивайн, ученый и, ну, назовем его так, финансист, который, очевидно, оплатил расходы на строительство космического корабля и на полет на некую неведомую планету Малакандра, и их то ли гость, то ли пленник, скорее даже пленник Ренсом, ученый-филолог, хотя был бы он ботаником, ничего бы не изменило, просто некий интеллигентный человек, который попал в лапы этих дельцов, поскольку они обещали жителям этой планеты Малакандры, странным существам, вытянутым вверх, ни на что не похожим, обещали, ну, вот некую, возможно, человеческую жертву. Они должны были привести и оставить у них кого-то. Вот так случилось, что это оказался Ренсом. Но насчет Дивайна и Уэстона не знаю, будут ли они и далее, наверное, встретятся еще в пространстве этой повести. А сейчас ситуация сложилась так, что Ренсом убежал от своих похитителей, убежал от передачи, избежал своей передачи этим странным существам на планете Малакандра, удалился куда-то в неведомые ему дебри странного цветного леса, крайне устал и уснул на берегу теплого ручья. Ренсом проснулся от жажды. За ночь он не замерз, хотя одежда и отсырела. Теперь на него падали лучи солнца, и рядом весело плясал водопад, искрясь всеми оттенками голубизны и отбрасывая бегущие отблески на нависшие сверху листья. Но, вспомнив свое положение, Ренсом ощутил почти невыносимую тяжесть. Ах, если бы он только не потерял самообладание! Сейчас сорны, жители планеты, уже убили бы его, и смерть была бы избавлением. Тут же с невыразимым облегчением он вспомнил, что в лесу скитается человек. Хорошо бы его встретить. Он подошел бы и сказал: «Привет, Ренсом». Нет, тут что-то не то. Ведь Ренсом — это он сам. Или нет? Кто был тот человек, которого он привел к теплому ручью, уложил спать и посоветовал не пить незнакомую воду? Наверное, какой-нибудь новичок, который здесь еще не разобрался, что к чему. Ладно, что бы там ни говорил Ренсом, теперь пора напиться. Он лег на берег и окунул лицо в теплые струи ручья. Как хорошо пить! Вода была с сильным минеральным привкусом, но невероятно вкусная. Он сделал еще несколько глотков и почувствовал, как проясняется разум, и в тело вливаются силы. Все это чепуха, нет никакого второго Ренсома. Теперь он отдавал себе отчет, что ему угрожает безумие. Чтобы отвлечься, он вознес горячую молитву и начал приводить себя в порядок. Впрочем, не так уж важно, сойдет он с ума или нет. Может быть, это уже произошло, и он вовсе не на Малакандре, а лежит в постели в какой-нибудь английской психиатрической лечебнице. Как было бы хорошо. Он тогда спросил бы Ренсома. Черт побери, снова начинается. Беглец поднялся и торопливо пошел прочь. Приступы умопомрачения повторялись каждые несколько минут. Но Ренсом придумал своеобразный трюк. Он словно останавливал мыслительную деятельность и давал приступу, как волне, перекатиться через сознание. Терзать себя по этому поводу было бессмысленно, зато после приступа он снова становился нормальным человеком. Куда большие опасения вызывала проблема пищи. Ренсом попробовал отрезать кусок от, так сказать, дерева. Как он и ожидал, стебель оказался податливым, вроде овоща, а не жестким, как древесина. Когда он вонзил в него нож, весь гигантский организм задрожал до кончиков листьев, как если бы Ренсом одной рукой расшатал мачту корабля под всеми парусами. Отрезанный кусок оказался почти безвкусным, но он неприятных ощущений не вызывал. Несколько минут Ренсом удовлетворенно жевал мягкую клетчатку, но проглотить так и не смог. Она годилась только как жвачка. Все же, то и дело отрезая от стеблей новые куски и засовывая в рот, он испытывал некоторое облегчение. Сегодня уже не было необходимости удирать от погони, и Ренсом просто блуждал по лесу, надеясь отыскать какую-нибудь пищу. Впрочем, поисками это было трудно назвать, поскольку он не имел понятия, есть ли на Малакандре подходящая для человека еда. И не узнал бы этого, если б... И не узнал бы ее, эту еду, если б нашел. Во время этих бесцельных блужданий произошел эпизод, сильно перепугавший беглеца. Он вышел из леса на небольшую прогалину и не успел толком оглядеться, как вдруг увидел, что на него надвигается огромная желтая туша. Рядом еще одна, а вокруг целое стадо. Ренсом хотел было обратиться в бегство, но его уже окружили со всех сторон покрытые бледно-желтым мехом существа. Больше всего они напоминали жирафов, но временами поднимались на дыбы и даже делали несколько шагов на задних ногах. К тому же они были стройнее и гораздо выше, чем жирафы, и объедали самые верхние листья лиловых растений. Заметив Ренсома, громадины уставились на него влажными глазами, зафыркали глубоким басом, но враждебных намерений у них явно не было. Их прожорливость поражала. Минут за пять они изуродовали верхушки нескольких сотен деревьев, впустив в лес столбы солнечного света, а потом двинулись дальше. По трезвому рассуждению, этот эпизод даже успокоил Ренсома. Он уже начинал бояться, что сорны — единственная форма жизни на планете. Теперь же он познакомился со вполне достойными представителями животного мира, которых, вероятно, можно приручить. Скорее всего, то, что они едят, годится и для человека. Нужно только взобраться на дерево. Ренсом поискал взглядом подходящий стебель и заметил, что, объев листья с верхушек, желтые животные открыли его глазам широкую панораму. Над, так сказать, деревьями возносились все те же бледно-зеленые пики, что он увидел вчера от корабля на дальнем берегу озера. Сегодня они были гораздо ближе. Вершины их, казалось, упирались в небо, и Ренсому пришлось откинуть голову, чтобы рассмотреть, что они разной высоты. Они напоминали столбы, расставленные как попало, без всякого плана. Некоторые заострялись кверху и заканчивались настоящими шпилями. Другие, сужаясь снизу вверх, на вершине вновь расширялись и образовывали своего рода платформы, которые, как показалось Ренсому, каждую секунду грозят обвалиться. Он отметил, что обрывистые склоны изрезаны трещинами и неровностями, как сетью морщин. Между двумя пиками, словно приклеенная, висела неподвижная голубая лента, несомненно, водопад. Это окончательно убедило Ренсома, что перед ним горы. Горы совершенно невероятных очертаний. Изумление в его душе уступило место возвышенному восторгу. Он понял, что эти горы — самое полное выражение идеи перпендикуляра, которой подчинялось все на Малакандре — звери, растения, волны и холмы. По сравнению с этим буйство камня, взметнувшегося вверх, как струя фонтана, и застывшего в воздухе, любые земные горы казались лежащими на боку. Любые земные горы казались лежащими на боку. Сердце Ренсома забилось сильнее от восхищения и восторга. Но в следующий миг оно словно замерло в груди. На бледно-зеленом фоне горы, совсем недалеко, сами горы были от Ренсома всего в четверти мили, в разрыве между верхушками растений появилась движущаяся фигура. Она, казалось, подкрадывается к беглецу. И он сразу узнал ее. Огромный рост, смертельная худоба, крючковатый, как у злого колдуна, нос. Явно это был Сорн. У него была узкая голова с конической макушкой. Тонкими до прозрачности, подвижными, похожими на паучьи лапы руками, Сорн раздвигал перед собой стебли. Бессознательная уверенность, что чудовище разыскивает его, охватила Ренсома. Все заняло лишь долю секунды. Он успел... Не успел образ ужасного противника запечатлеться в сознании, как беглец уже несся огромными скачками в чащу леса. У него не было плана спасения. Он просто хотел как можно дальше оторваться от Сорна. На бегу он молил Бога, чтобы враг был один. А вдруг лес кишит ими? Вдруг они достаточно умны, чтобы взять его в кольцо? Но сейчас это безразлично. Нужно просто бежать, бежать, сжимая в руке нож. Страх растворился в неистовом беге и уступил место хладнокровной осторожности. Ренсом был как никогда готов к последнему испытанию. Он все быстрее нёсся вниз по склону. Скоро спуск стал таким крутым, что, будь Ренсом на земле, ему бы пришлось сползать на четвереньках. Впереди что-то блеснуло. Еще минута, и лес остался позади. Ренсом зажмурился, в глаза ему брызнули солнечные блики с поверхности реки. Перед ним расстилалась равнина, покрытая реками и озерами, с островами и полуостровами. В такой же местности они высадились на Малакандре. По-видимому, его никто не преследовал. Ренсом лег на берег и напился. Черт побери, похоже, на этой планете холодной воды вообще не бывает. Он прислушался, в то же время стараясь отдышаться. Вдруг он заметил, что ярдах в 10 от него на поверхность воды вырываются пузырьки, и от них расходятся круги. Неожиданно вода раздалась в стороны, и на поверхность, словно пушечное ядро, взметнулось что-то круглое, черное и блестящее. Ренсом увидел два глаза, а под ними отдувающийся рот, окаймленный бородой пузырьков. Поднимая тучу брызг, на берег выбиралось странное существо. Когда оно встало на задние лапы, оказалось, что в нем 6 или 7 футов. Но при этом солидном росте оно отличалось уже привычной Ренсому малакандрийской стройностью и хрупкостью. Его покрывала черная густая шерсть, блестящая, как котиковый мех. Длинное тело опиралось на коротенькие перепончатые лапы, и широкий хвост, как у бобра или у рыбы, венчал тело. Пальцы мускулистых передних конечностей тоже соединяла перепонка. Посреди живота животного было какое-то утолщение сложной формы, которое Ренсом принял за половые органы. Существо одновременно напоминало пингвина, выдру и тюленя, а гибкостью тела даже горностая. Венчала его большая круглая тюленья голова с густыми усами, но лоб был выше, чем у тюленя, а рот меньше. Бывают минуты, когда действия, вызванные страхом или осторожностью, совершаются совершенно рефлекторно, и человек не связывает с ними ни ужас, ни надежду. Ренсом лежал неподвижно, изо всех сил вжавшись в траву, как будто мог остаться незамеченным. Его охватило усталое спокойствие. Словно глядя на себя со стороны, он невозмутимо подумал, что его приключения, видимо, подошли к концу. С суши ему угрожал сорн, а от воды большой черный зверь. Правда, у него мелькнула мысль, что такой рот и челюсти вряд ли могут принадлежать хищнику. Но он слишком плохо разбирался в зоологии, чтобы быть в этом уверенным. И вдруг случилось нечто, совершенно изменившее ход его мыслей. Животное все еще его не заметило. Оно усердно отряхивалось, и от него веером летели брызги, и поднимался пар после купания в теплой воде. Неожиданно оно открыло рот и издало серию звуков. В этом не было бы ничего удивительного, но Ренсом, посвятивший жизнь языкознанию, сразу понял, что звуки членораздельные. Существо говорило на каком-то языке. Если вы не филолог, вам, боюсь, придется принять на веру, как сильно подобное открытие может подействовать на лингвиста. Он уже почти познакомился с новым миром, но новый, нечеловеческий, внеземной язык представлял для него куда больше интерес. Раньше, когда он услышал голоса сорнов, это почему-то не пришло ему в голову, но теперь на него словно снизошло откровение. Любовь к знаниям — это род безумия. Зная, что его, возможно, ожидает скорая смерть, он в долю секунды забыл о своем отчаянном положении, отбросил все страхи. Его воображение нарисовало блестящую перспективу. Он пишет первый учебник малакандрийского языка. Начальный курс малакандрийского языка. Лунный глагол. Краткий марсианско-английский словарь. Целый рой заголовков заклубился в его сознании. Какие великие открытия ожидают специалиста по внеземному языку? В его руках может оказаться первичная форма любого языка, принцип, лежащий в основе всех языков. Не помня себя, Ренсом приподнялся на локтях и вперил взгляд в черное существо. Оно умолкло. Шарообразная голова повернулась к Ренсому и уставилась на него блестящими янтарными глазами. Ветер стих. На озере и в лесу царила полная тишина. Шли минуты, а представители двух чуждых рас все еще не могли оторвать взгляд друг от друга. Ренсом поднялся на колени. Чужак отпрыгнул, не спуская с него глаз, и снова замер. Потом он сделал шаг вперед, и теперь уже Ренсом, вскочив на ноги, отбежал назад, но недалеко. Его удерживало любопытство. Собрав все свое мужество, он приблизился к существу, протягивая открытую ладонь. Чужак неверно истолковал этот жест и отступил на мелководье. Ренсом видел, как под гладкой шерстью напряглись мускулы, но и чужака, видимо, снедало любопытство. В двух шагах от берега он остановился. Оба боялись друг друга, и в то же время каждый хотел подойти поближе и пытался это сделать. В их душах неразумный подсознательный страх накрепко переплелся с экстатическим невыносимым стремлением друг к другу. Это было не просто любопытство. Скорее, это напоминало любовную игру, словно встретились первый мужчина и первая женщина в мире. Но и такое сравнение не передаст всей первозданности этой минуты. Встреча мужчины и женщины естественна. Им нужно сделать лишь небольшое усилие, разрушить непрочный барьер, чтобы броситься в объятия друг к другу. Но здесь впервые сошлись в восторженно-боязливом контакте представители двух различных и разумных форм жизни. Вдруг малокондриец повернулся и пошел прочь. Разочарование обрушилось на Ренсома, как приступ отчаяния. «Вернись!» — с мольбой закричал он по-английски. Чужак обернулся, развел руки в стороны и что-то сказал на своем непонятном языке, а затем двинулся дальше. Но, не пройдя и 20 ярдов, он нагнулся и что-то подобрал. Когда он снова подошел ближе, в руке у него, Ренсом уже мысленно называл его перепончатую верхнюю лапу рукой, оказалась раковина, похожая на устричную, но более округлая и глубокая. Чужак набрал полную раковину воды из озера, поднес ее к животу и, как показалось Ренсому, начал в нее мочиться. Землянин охватил отвращение, но тут же он понял, что утолщение на животе малокондрийца вовсе не половые органы и вообще не часть тела. Это был пояс, увешанный мешочками. И сейчас чужак добавлял из такого мешочка в воду несколько капель какой-то жидкости. Затем он поднес раковину к черногубому рту и стал пить, не откидывая голову, как человек, а наклонившись к воде и всасывая ее, как лошадь. Выпив воду, он повторил всю процедуру, наполнил раковину, добавил несколько капель жидкости из мешочка, судя по всему, это было что-то вроде кожаной бутылки, и обеими руками протянул сосуд Ренсому. Не понять его было невозможно. Нерешительно, почти боязливо, Ренсом сделал несколько шагов и принял раковину. Кончиками пальцев он коснулся перепонки между пальцами чужака, и по телу его словно пробежал разряд отвращения, смешанного с восторгом. Ренсом поднес раковину к губам. Добавленная к воде жидкость, несомненно, содержала алкоголь. Ренсом никогда еще так не радовался вовремя поднесенной рюмке. «Спасибо», — произнес он по-английски. «Огромное спасибо». Чужак ударил себя в грудь и что-то сказал. Сначала Ренсом не понял, в чем дело, но тут же догадался, что малокондриец старается сообщить свое имя, или, скорее всего, название своего народа. «Хросс!» — раз за разом повторял он. «Хросс!» — и при этом хлопал себя по груди. «Хросс!» — произнес и Ренсом, указывая на него. Потом подумал и добавил. «Человек!» — и ударил себя в грудь. «Челх! Челх! Человек!» — повторил за ним Хросс. Затем он подобрал горсть земли с берега между сплошным травяным ковром и кромкой воды и сказал. «Хандра!» «Хандра!» — откликнулся Ренсом. Тут в голову ему пришла любопытная мысль. «Малокандра?» — вопросительно произнес он. Хросс принялся вращать глазами и размахивать руками, явно пытаясь указать на всю округу. «Кое-что уже ясно», — подумал Ренсом с удовлетворением. «Хандра — это земля как грунт. Малакхандра — земля, то есть планета как целая. Потом можно будет выяснить, что значит «малак». После «к» не произносится «х», — отметил филолог, сделав первый шаг в изучении малакандрийской фонетики. Хрос тем временем пытался объяснить ему, что такое хандрамит. Ренсом узнал корень «хандра» и заметил, что в местном языке есть и приставки, и суффиксы. Но жесты Хросса на этот раз оказались для него загадкой, и значение слова «хандрамит» не прояснилось. Землянин решил сменить тему. Он открыл рот, ткнул в него пальцем и сделал вид, что жует. Хросс ответил словом, которое должно быть означало «есть» или «пища». Оно содержало согласные звуки, на которых человек мог бы сломать язык. Но интересы Ренсома в таком случае были скорее гастрономическими, чем фонетическими, о чем он и старался сообщить Хроссу. Тот, наконец, понял, в чем дело, и жестами пригласил Ренсома следовать за ним. Там, где Хросс недавно взял раковину, Ренсом, к своему, может быть, неоправданному изумлению, увидел привязанную лодку. Она больше, чем что бы то ни было, убедила его в том, что Хросс разумен. Таков уж человек. Еще выше Ренсом оценил разум своего нового знакомого, когда оказалось, что лодка очень похожа на земную, хотя борта у нее были выше, и вся она казалась очень хрупкой, как и все на Малакандре. Лишь спустя некоторое время он понял, что лодка на любой планете просто не может быть иной. Хросс достал овальную тарелку из какого-то прочного, но эластичного материала и положил на нее несколько оранжевых кусков, на вид напоминавших губку. Ренсом вытащил нож, отрезал кусочек и с некоторым сомнением положил на язык. Через несколько секунд он уже с волчьим аппетитом набросился на еду. Оранжевая масса напоминала бобы, но имела сладковатый привкус. Изголодавшийся Ренсом был да нельзя рад и такой еде. Но вот он утолил первый голод, и снова на него обрушилась вся тяжесть его положения. Огромное тюленеобразное существо показалось невыносимо зловещим. Может быть, у него и нет дурных намерений, но ведь оно ужасно большое, ужасно черное, и он ничегошеньки о нем не знает, в каких оно отношениях с сорнами, а может, статься оно вовсе не так разумно, как кажется. Лишь много дней спустя Ренсом научился бороться с такими приступами неуверенности. Они возникали, когда разум Хросса заставлял думать о нем, как о человеке. Тогда малакандриец вызывал отвращение. Попробуйте-ка себе представить человека 7 футов роста, с гибким, как у змеи, телом, с ног до головы покрытым густой черной шерстью и кошачьими усами. Но если посмотреть на Хросса с другой стороны, то это великолепное животное с блестящим мехом, влажными глазами, благовонным дыханием и белоснежными зубами. Но это животное... И тут было его особое очарование, обладало разумом и умело говорить, словно человек не был изгнан из рая, и все его исконные мечты сбылись. Как человек Хросс был омерзителен, как животное вызывал восхищение и восторг. Тут уж все зависело от точки зрения. Дальше пойдет глава 10. А мы сейчас завершаем нашу сегодняшнюю программу. Приглашаю вас в Златоуст. У микрофона был Валерий Глебов. Мы читали Клайва Льюиса.